Итак, мы говорим сегодня, мы продолжаем говорить о церкви, которая оказывает влияние, и мы разбираем составляющие части этого влияния, мы говорили уже о нескольких важных элементах, и сейчас этот вечер, эту последнюю сессию мы посвятим одному очень важному вопросу, вопросу, связанному с конкретной методологией влияния. Когда мы говорим о церкви, которая влияет на людей, которые вокруг, мы имеем дело не только с тем, чтобы знать основы, не только с тем, чтобы понимать принципы. Мы имеем дело с практическим осуществлением этого процесса. Каким образом влияние практически должно выражаться? Мы говорили только что об условиях влияния, о том, что человек должен иметь правильное положение, видеть правильную цель, достигать, иметь правильное отношение ко всему этому делу. Сейчас мы посмотрим на библейские методы нашего влияния на окружающий мир. Когда мы смотрим на то, как христиане влияют на мир, мы можем обнаружить, что влияют они самыми разными методами. Если мы посмотрим в историю, то христиане занимались самыми разными делами. Они боролись с бедностью, они рыли колодцы, они занимались политическими акциями. То есть в истории мы можем наблюдать разный тип, пытаясь изменить социальный или политический строй где-то. Они продвигали научно-технический прогресс, они боролись с болезнями разными и так далее. И все это неплохо. Все это хорошо, но Священное Писание не предписывает нам этим заниматься. Оно говорит о том, что мы должны любить людей, что мы должны сострадать людям, что мы должны проявлять заботу о людях, это точно. Но некоторые вещи Священное Писание ясно предписывает. То есть, когда мы смотрим, что Бог определил определенную степень ответственности или Он поставил в своем плане ответственность, нашу ответственность перед миром, который нас окружает. Сущность этой ответственности, как я уже сказал, заключается в том, чтобы мы могли оказывать реальное практическое влияние в определенных им формах. Я думаю, что наилучшим образом это представлено в великом поручении Господа Иисуса Христа, которое повторяется практически во всех Евангелиях, и в Деянии апостола. Но мы прочитаем его из Евангелия от Матфея, 28 глава. Мы прочитаем с 16 стиха и до конца главы, до 20. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века». Когда Матфей заканчивает свое Евангелие, он под водительством Духа Святого решает, что он остановит свое описание на вот этих последних словах Иисуса Христа. Эти последние слова представлены Иисусом, своим ученикам, и Матфей стоял вместе с другими апостолами. Он стоял и слышал эти слова, и он был впечатлен этими словами в огромной степени. И Иисус поставил перед ними конкретную задачу. Посылая их на служение, Он определяет для них конкретный план действий. И, кстати, мы видим, как ясно и точно они осуществляли именно этот план действий. Мы посмотрим сейчас немножечко позже на то, как это происходило. Я хотел до того еще раз прочитать слова Иисуса Христа, которые сказаны были им в его первосвященнической молитве. Евангелие Иоанна, 17 глава, с 15 стиха. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною твоею. Слово твое есть истина». И смотрите дальше. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Это очень важная часть описания Иисуса Христа, цели и задачи, для которой оставляется здесь церковь. Он ясно объясняет и ясно говорит о таком очень важном явлении. Он говорит, что Он посылает нас точно так же, как Он был послан Отцом, то есть для той же самой задачи, для осуществления тех же самых целей. Вот эти две части этого предложения сравниваются. Как Ты послал, так и Я послал их в мир. Для чего Христос пришел в мир? Для спасения людей и созидания церкви. Таким образом, Он посылает в мир учеников, Он посылает в мир верующих, Он посылает их для этой же самой цели, для спасения людей и созидания церкви. Иисус подчеркивает этот факт еще раз. 20 глава Евангелия Иоанна, 21 стих. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вам, вас». Речь идет вот о чем. Служение христианское – это не чье-то частное дело. Это не что-то такое, что мы можем изобрести и сделать его по-своему, сделать его так, как оно нам нравится. Бог посылает нас. Посылая нас, Он ставит перед нами свои определенные цели, Он ставит определенные задачи, и Он говорит о том, какой методикой эти задачи должны достигаться, как они должны практически реализовываться. Мы посмотрим в этих стихах на четыре указания Иисуса Христа и посмотрим на эти указания в том порядке, в котором они представлены. Указание номер один, которое Христос говорит здесь или дает здесь, Он говорит нам: делайте учеников. Как я уже сказал, это очень важное обстоятельство. Дело в том, что мы, люди, привыкаем к тому, что происходит в христианской культуре, и потихонечку воспринимаем это как само собой разумеющееся. Заметьте, Он не сказал: пойдите и христианизируйте Римскую империю. Он не сказал: пойдите и сделайте Рим христианским государством. Он не дал никаких других поручений, связанных с культурой, связанных с бизнесом, связанных с политикой или с чем-либо иным. Он конкретно сфокусировал влияние, их внимание на следующем тексте. Посмотрите, русский текст звучит следующим образом. Итак, идите, научите все народы. Возможно, что, скорее всего, вот эти слова или этот текст один из наиболее часто звучащих тогда, когда люди пытаются немножко глубже понять текст оригинальный, который был написан непосредственно учениками. Слово «научите» – очень важное слово. Это слово, это греческое слово «мастейтеусате». Оно стоит, это повелительное наклонение от глагола, который переводится как «делать учеником кого-то», «научить или побудить кого-то стать последователем». То есть Иисус, обращаясь к ученикам, Он говорит, применяя вот это слово, Он использует вот это слово здесь, и Он говорит: «Итак, идите и сделайте учениками все народы». То есть повеление Иисуса Христа предельно ясно и конкретно. Оно ясно касается того, чтобы мы могли идти и делать учеников. То есть если мы поставим правильный перевод этого слова, то он будет звучать примерно так. «Итак, идите и делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Когда мы говорим о том, чтобы делать учеников, возникает несколько вопросов. Первый вопрос – для чего делать учеников? Мы сталкиваемся с ясным фактом, что большинство христианской миссии или христианского служения, оно хотя и имеет в своем широком спектре воздействия, имеет где-то ученичество, но оно не имеет его как главным пунктом, как центральным элементом достижения. Если мы зададим этот вопрос, мы сможем яснее понять важность, практическую важность этого повеления Иисуса Христа. Посылая апостолов с повелением делать учеников, Он выбирает самый точный метод, а точнее, Он выбирает единственный метод, которым может строиться церковь. Это единственный Божий метод, которым строится церковь. Слово «ученик». Иисус определял этим словом тех, кто посвятил себя учителю, соединив свою жизнь с ним. Если мы посмотрим на это слово, «мастейтес» – это тот, кто направляет свой ум на что-то, учащийся, ученик, подмастерье. В Новом Завете – тот, кто прикрепил себя к духовному лидеру. Когда мы говорим об учениках сегодня, то наше понятие ученичества, оно очень сильно отличается от того понятия, от того, каким было это понятие в то время. Ученики обычно следовали за учителем. Стать учеником кого-то – это значит оставить свой образ жизни и прикрепиться к этой группе людей, которые вокруг учителя, и учиться у него. То есть, когда Христос говорит «идите и делайте учеников», Он имеет в виду именно эту модель, эту концепцию, не нашу современную. Сидят люди за партами и слушают учителя. Это прикрепить себя к какому-то духовному лидеру. В данной ситуации Иисус Христос повелевает ученикам, чтобы они делали учеников Иисуса Христа. Людей, которые прикрепят себя к лидерству Иисуса Христа. Джон МакАртур объясняет значение этого слова так. В этом контексте термин относится к тем, кто доверяется Иисусу Христу и следует за Ним в жизни продолжающегося ученичества и послушания. Ученики во время Нового Завета, они не просто ходили в школу и не просто слушали преподавателями, а я уже сказал, что они в это время, они жили со своим учителем, они воспринимали его жизнь. Именно так он сам делал. Когда Иисус видел то большое количество людей, которые следовали за ним, он ясно понимал, что его учениками становятся немногие. Помните, когда группа иудеев уверовала в него и последовали за ним? И он их останавливает и говорит им следующие слова. Иоанна 8 глава 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете в Слове Моем, вот тогда вы истинно ученики». То есть для Него очень важный фактор. Он не просто набирает толпу следующих за Ним. Он ясно определяет, чтобы эти люди в действительности могли учиться у Христа, воспринимать Его Слово, пребывать, то есть жить в Его Слове. Если мы внимательно посмотрим на разных людей, которые хотели идти к Иисусу Христу или следовать за Иисусом Христом, то мы можем обнаружить, что Христос совсем не был заинтересован в цифрах. Множество ситуаций, вот подобных этому. Помните, как закончилась эта ситуация? Христос им ясно сказал, вы дети дьявола, в конце концов. А они же вроде бы были верующие. У нас бы их уже покрестили. Ну, хотят идти за Христом. Да тем более из атеистов, если в наше время. Или можно сравнить, может быть, из православных. То есть доминирующая была иудейская тогда религия в то время. И написано, уверовали иудеи и пошли. Да здесь быстрее, быстрее, конечно, надо. Или помните тот богатый юноша, который последовал за Христом? И Христос говорит, если нет полного посвящения, не можешь идти за мной. Он увидел, что его сердце было привязано еще к материальным ценностям, к богатству, которое у него было. И написано, что юноша отошел с печалью. Опять-таки, приди такой юноша сегодня, у которого уже послужной список исполнения заповедей. Ну, чаще всего, скорее всего, такой человек, его бы диаконом, как минимум, поставили бы. Не говоря о том, чтобы уже сразу принять члена церкви. Джон МакАртур пишет, «Человек, не являющийся истинным учеником Христа, не принадлежит ему и не спасен». Кстати, это очень важный вопрос. Если те, кто знают ситуацию там на Западе, в евангельском мире на Западе, наверное, слышали, не могли обойти вниманием такой факт, что в 1988 году Джон МакАртур написал книгу, которая называется «The Gospel According to Jesus». На русском языке она есть, переведена под названием «Благовествование Христово». Эта книга буквально всколыхнула весь евангельский мир. Суть этой книги была утверждение. МакАртур сделал утверждение, что человек не может принять Иисуса Христа Спасителем, если он не принял Его как Господа жизни, как Господина своей жизни. Так называемое Lordship Salvation, то есть спасение, зависящее от господства. И вы знаете, сколько он нажил себе врагов в евангельском мире? Огромное количество людей, которые стали писать в различных журналах, которые стали критиковать эту книгу. И смысл этой критики был один. Люди отказывались поставить эти два понятия в неразрывную связь. Так вот, понятие ученика предполагает, что человек следует за своим учителем, признавая его право формировать его жизнь, желая этого. Он продолжает, когда человек по-настоящему исповедует Христа как Господа и Спасителя, он немедленно спасен, и немедленно делается учеником, и немедленно исполняется Святым Духом. Не быть учеником Христа означает не быть Христовым вообще. Вот почему важно делать учеников. То есть, когда мы, проповедуя, охристианизировали людей, но не сделали их учениками Иисуса Христа, мы не выполнили поручение. Возникает вопрос, почему делание учеников так непопулярно сегодня? Сегодня гораздо популярнее в христианском мире какие-то массовые мероприятия, которые позволяют как-то пропагандировать или провозглашать евангельскую весть. На это есть причины. Во-первых, это медленно. Людям хочется быстрых результатов. Это первая причина, почему так мало христиан сегодня занимаются ученичеством. Во-вторых, есть вторая причина. Это очень трудно. Гораздо легче научиться расклеивать объявление о каком-то мероприятии и подготовить это мероприятие, чем взять человека и жить так, чтобы сделать его учеником. Кстати, вы знаете, что люди посчитали, что если один человек и один делатель учеников начнут свое служение, один человек массовый евангелист, то есть он массы евангелизирует. Если вот этот массовый евангелист и тот, кто делает учеников, если они начнут свою работу, и у этого человека будет 1000 в год каяться, а у этого один, он в год сделает одного ученика. Но так, чтобы тот потом тоже делал одного ученика. Вы знаете, что через 23 года их общий эффект сравняется. А через 30 лет тот, который делает учеников, обгонит этого в несколько раз. Очень простая наука. Поэтому Христос и говорит, делайте учеников. Очень просто. То есть это трудно. Но есть еще третья причина. Это невероятно. То есть по-человечески совершенно невероятно, чтобы кто-то захотел сокрушиться перед Богом, оставить свой образ жизни и стать настоящим учеником Иисуса Христа, живущим Его Словом. И поэтому мы хотим так, что человек уже, ну, если хоть чуть-чуть, хоть как-то проявляет, окей, хорошо, давай, давай сюда, давай, будешь с нами, давай, давай, ну и быстрее, давайте, чтобы не оттолкнуть, покрестим, давайте, чтобы примем, и пусть, ну, слабенький, но... Ну, полуживой, ну все равно ж вроде бы шевелится. Действительно, когда ученики увидели, как Иисус не позволил этому богатому юноше следовать за ним, вы помните, они задали ему вопрос. Матфея 19 глава 25 стих. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись, если этот... не мог последовать за тобой. Так кто же вообще может спастись? И Христос ясно сказал. Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно. Богу же все возможно. Мы возвращаемся опять к нашей утренней теме, к тому, что спасение – это действие Святого Духа. Настоящий евангелизм, он всегда ставит человека в полную зависимость от Бога. Только Он возрождает сердца, только Он делает учеников. И наша задача реально жить Иисусом, реально жить Его Словом, чтобы эта жизнь распространялась вокруг, чтобы Бог мог использовать нас для Своей чудесной работы, для рождения душ, для созидания Его невесты, церкви. Артур Пинк пишет об этом. Человек погиб, человек мертв в преступлениях и грехе по природе. Слушайте, человек не просто болен и нуждается в лекарствах. Человеку не просто недостает немного знания. Человек не просто слаб, а нуждается в маленькой надежде. Человек мертв. Мертв в преступлениях и грехе. И только всемогущая сила с небес может когда-либо воскресить его, приведя его из смерти в жизнь. Именно это должно быть нашей целью. Это чудесная Божья работа, и мы являемся носителями Божьей истины, чтобы Он через нас совершил эту пробуждающую работу. Практика показывает, что посвящение себя евангелизму ученичества приносит колоссальный успех. Известно, что именно таким методом распространяется Евангелие в Китае. Там запрещены массовые мероприятия. Там распространяют Евангелие от человека к человеку, и они воспринимают это как единственное, естественное средство. Я недавно прочитал в одном журнале, журнал «Реформация сегодня» называется, там пишут такую сводку. В Китае при неблагоприятных обстоятельствах во враждебной среде протестантская церковь выросла в сотни раз за последние 50 лет, с 50 по 2000 год. В январе 1950 года было 834 тысячи членов протестантов. Сегодня, хотя нет какого-либо надежного исследования этого вопроса, опытная оценка дала бы число верующих близкое к 85 миллионов. 70 миллионов находятся в разного рода домашних церквях, разбросанных по стране. Совсем недавно один из известных китайских верующих, когда он бывший коммунистический лидер, недавно обратился к Богу, он говорит оценку, которая внутри правительства коммунистического китайского. И он говорит, что в Китае, по всей видимости, больше верующих, чем в любой другой стране мира. То есть это они, коммунисты китайские, они реально знают, и они уже не преувеличивают. То есть речь идет о том, что если человек верно выполняет повеление Иисуса Христа делать учеников, это принесет успех. И заметьте, вот у этих людей, у них нет пушек вот этих, у них нет аудиосистем, им не нужны машины, им не нужны какие-то инструменты, им не нужно много денег для этого. Это очень дешевый, очень экономически удобный метод евангелизации. Он требует всего лишь небольшого, чтобы человек имел жизнь и передавал его своему ученику, искал и делал людей учениками Иисуса Христа. Окей, это первое. Главная цель, какую Иисус ставит перед каждым христианином, делать учеников, но Он не ограничивается этим. Великое поручение включает в себя несколько характеристик того, как делать учеников. Итак, идите, делайте учениками все народы, христя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Великое поручение, оно предполагает активную позицию христианина. Не написано, и так сидите и ждите, когда кто-то придет к вам и скажет, сделай-ка из меня ученика. Здесь другая картина. Он говорит, и так идите, то есть нужно проявить активность. Христианство – это активная жизнь. Это поиск того, кто захочет стать учеником Иисуса Христа. И для этого требуется множество всяких разных действий. Нам необходимо, чтобы наша жизнь, она была полностью посвящена Творцу, потому что Он нас, во-первых, сотворил, во-вторых, искупил. Мы Ему и так дважды уже принадлежим. 2 Коринфянам 5:15 написано, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». В этом основа великого поручения. Когда Христос говорит о власти, помните, Он говорит, «Дана мне всякая власть». И потом говорит, итак, идите. То есть Он имеет власть на нашу жизнь. В данном случае Бог Отец отдал Ему эту власть. То есть когда мы говорим, что Иисус ради нас пришел на землю, Бог послал Его. Теперь Иисус посылает нас ради тех людей. Нам нужно наполниться сознанием, нам нужно заполнить свой внутренний человек, свой внутренний мир этим ясным пониманием, что мы не принадлежим себе. Иисус Христос посылает нас, Он повелевает нам, чтобы мы могли активно вставать и идти, чтобы мы могли реально искать тех людей, которые захотят стать учениками, в которых Бог производит эту работу. Филиппийцам 2:8 мы читали уже, смирил себя, быв послушным даже до смерти. То есть для того, чтобы мы пошли, для этого нам нужно быть послушными. Это конкретно мы должны отказаться от других дел, которыми мы занимаемся, от других целей, от других задач. Не так давно я прочитал сводку по Америке о состоянии деноминаций, различных деноминаций, которые есть сейчас в Америке. Деноминации уменьшаются. Растут только две церкви, которую, ну, для правительства, для тех, кто делает статистику, все равно. Вы знаете, кто? Свидетели Иеговы и мормоны. И вы знаете, что и одни, и другие не проводят массовых евангелизаций, если можно сказать то, что они делают, Евангелием назвать. Знаете, что они делают? Знаете, хорошо. От дома к дому, от дома к дому, от человека к человеку, от человека к человеку. Одна организация выросла на 3%, по-моему, другая на 4% за прошлый год. Все остальные упали в количестве. Все, баптисты, пятидесятники, пресвитериане там и прочие. Речь идет о простом факте. Христианам нужно реально идти и говорить. Искать тех, кто будет слушать. Искать тех, кто захочет стать учеником. Но если свидетели Иеговы со своей странной доктриной, которую очень трудно вместить в здравый смысл, находят. Это говорит о том, что те, кто действительно обладает спасительной вестью, просто недостаточно ищут. Когда мы говорим, да, сегодня мир такой, люди не хотят слушать. А может быть, мы недостаточно говорим. Может быть, мы не так говорим. Конечно, сегодня не 90-е годы, когда только выйди на площадь, открой Библию, и сразу вокруг тебя толпа будет. 1 Фессалоникийцам, еще раз я прочитаю из 2 главы 6 стиха, говорит о том, насколько серьезно апостол Павел посвятил себя тому, чтобы достичь этих людей. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Потому что вы стали нам любезны. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими. Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Например, и на основании этого примера апостол потом говорит много разных повелений, как, например, Римлянам 12:1. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть, речь идет о конкретном явлении. Мы должны физически, практически посвящать себя тому, чтобы достигать божественной цели. Вот почему Иисус Христос повелевает распространять Евангелие, делая учеников везде. «Итак, идите и делайте учениками все народы». Здесь не написано так, что сделайте учениками сначала один народ, возьмите вот в Иерусалиме, когда все покаются в Иерусалиме, тогда пойдете в Иудею. Когда покаются все в Иудею, потом пойдете в Самарию. Он говорит, не останавливайтесь, идите и делайте везде, где можно делать сейчас. Очень интересная часть великого поручения. Помните, как на протяжении истории церкви разные люди выполняли самые разные дела. Бог берет и Филиппа переносит в одно конкретное место. Почему? Потому что там едет человек, который приготовлен Богом. Этот евнух, эфиоплянин. Он встречается с этим человеком, и этот человек приготовлен Богом, и он ждет, когда кто-то ему скажет. И вот такие люди и есть сегодня, приготовленные Богом, которые ждут для того, чтобы кто-то пришел, как Корнилий, которому был послан апостол Петр. И множество таких встреч было у апостола Павла, когда он путешествовал от города в город. Итак, первое. Иисус посылает своих учеников, он ставит перед ними задачу, он ставит им задачу делать людей его истинными учениками. Второе, что мы видим, второе указание, представленное здесь. Не только делайте учеников, но достигайте их полного посвящения. Это очень важный элемент. Здесь написано так. Итак, идите, делайте учениками все народы. И дальше написано, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Речь не идет о том, что Христос просто хотел утвердить этот обряд, чтобы он обязательно был исполнен. Речь идет не в самом обряде, а в том, что он означает. Сущность крещения включает в себя ту точку, в которой человек пришел к сознательному, полному посвящению себя Богу. Крещение обозначает, что человек умер для себя и что он родился для новой жизни. Иисус уточняет, он ясно говорит, что не останавливайтесь на том, чтобы просто сказать человеку о Христе. Достигните обязательно той цели, когда человек ясно, полностью посвятит себя Иисусу Христу. Причем посвятит себя бесповоротно, посвятит себя так, как написано Римлянам 6:4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Водное крещение является символом, отражающим вот это погружение. Вот это погружение, о котором мы только что сказали. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Еще во время Иоанна Крестителя, когда к нему шли фарисеи, книжники, он не позволил им креститься по одной простой причине. Они не были полностью посвящены. Он говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева? И дальше говорит, сотворите достойный плод покаяния. Вот тогда вы сможете действительно засвидетельствовать о том, что вы покаялись. Когда Иисус повелевает апостолами крестить тех, кто делается учениками, он подчеркивает, что настоящие ученики – те, кто умер для самого себя и теперь живет для него. Нам иногда кажется, что если мы будем крестить вот по таким правилам, то тогда некого крестить будет. Очень мало кого крестить будет. Очень мало людей по-настоящему посвященных. Но именно в этом сущность свидетельства Иисуса Христа, сущность Его повеления. Матфея 16:24 Иисус говорит ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». В другом месте, Матфея 10:37, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь Божию более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за Мной, тот недостоин меня». Для Иисуса Христа приемлема только высшая, полная степень посвящения. И в этом реальность настоящего христианства. Именно это Он повелел каждому из нас делать. Вот почему Он говорит, делайте учеников, крестя их. Итак, это два повеления, два метода. Уже здесь ясное описание. Первое, что нам нужно делать? Делать учеников. Не просто сделать, а качество определено. Вот какое качество ученика, чтобы он и чтобы его можно было покрестить. То есть до такой степени, чтобы он выразил полное посвящение Иисусу Христу. Следующее. Учите их жить истиной. Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Это очень важная фраза. Великое поручение не заканчивается только на том, что человек становится учеником Христа. Теперь ему нужно учиться. Кстати, христиане первого столетия, они так и назывались, ученики. Их позже стали называть христианами, чтобы отличить учеников одного типа от учеников другого типа. Но они были прежде всего учениками, они были учащимися. И в этом главная задача. Немногие люди, пришли ко Христу или придя ко Христу, ставят перед собой цель. Я должен научиться жить. Я должен понимать истину так, чтобы она изменяла мою жизнь. Кстати, здесь есть две проблемы. Я столкнулся с целым рядом ситуаций, с целым рядом людей, которые наотрез отказываются рассматривать христианство как процесс учебы. Они говорят, ну это просто издевательство какое-то. Я, говорит, за неделю так устал, прихожу в церковь, чтобы насладиться переживанием. Вот просто впитать в себя вот это ощущение, музыка, пение, хор, кто-то нам сказал немножко, потом опять, потом еще кто-то немножко сказал, но чтобы не напрягался ум. Поначалу моего служения в той церкви, где я несу служение сейчас, некоторые люди уходили из церкви, и мне прямо говорили, Я спрашиваю, ну что ты уходишь, что тебе здесь не нравится? Ну, говорит, все вроде ничего, но на твоих проповедях думать надо. Это точно. Действительно, надо думать. Потому что именно в этом суть ученика. И не просто думать. Я сейчас вижу и подчеркиваю это всемерно, как для самого себя, так и для всех людей, с кем я имею дело. Речь идет не только о том, что нам нужно думать, а нам нужно, чтобы эти мысли, они практически изменяли нас самих, изменяли нашу жизнь. То есть ученик в библейском понимании этого слова – это тот, кто живет их, живет истиной. Посмотрите, о чем здесь написано. «Уча их что делать? Соблюдать». Все, что я повелел вам. Сделали человека учеником. Он стал учиться. И он не просто учится, чтобы знать. Он учится, чтобы соблюдать. В этом повелении. Наша задача – научить людей жить по Писанию. Для этого их сначала нужно сделать учениками. И потом следующий шаг, чтобы эти люди практически учились жить по Писанию. Учились жить так, как это правильно. Учились жить так, как говорит Иисус Христос. И это очень важный элемент. Он важен, знаете почему? Потому что если они не будут соблюдать то, что говорит Христос, они никогда сами не ощутят благословения христианской жизни. Во-первых. И во-вторых, они никогда не смогут показать другим, насколько христианская жизнь благословенно отличается от жизни других людей. Несколько лет тому назад один из социологов или людей, человек, который занимается статистикой в Америке, он сделал специальный опрос или специальное исследование ситуации с разводами. И по его данным получается, что разводы у христиан, у людей, которые называют себя рожденными свыше, ровно на таком же уровне, такой же процент, как у всех остальных людей. То есть практически он говорит, что нет разницы, вера на людей не повлияла. Конечно, к сожалению, он считает рожденными свыше только тех, которые говорят о том, что они рождены свыше. А в Америке таких 35%. 35% населения говорят, что они рождены свыше. Ну, вы знаете, что из этих 35% многие люди, они не верят в то, что есть ад, не верят в заместительную жертву Христа и так далее. То есть это понятие очень расплывчатое. Но во всяком случае, они считают себя верующими, и не просто верующими, а евангельскими верующими, и не просто евангельскими, а рожденными свыше. И теперь посмотрите, какое влияние на общество все это христианство оказывает. Никакого. Они разводятся точно так же, как и разводятся все остальные. То есть для того, чтобы мы оказали влияние на людей, для этого сначала слово должно оказать влияние на нас. То есть мы должны стать учениками, чтобы мы соблюдали то, что он говорит. Это самое трудное. Вот одно дело сделать человека христианином. Другое дело сделать его учеником. То есть человек признает Христа. Окей, хорошо. Теперь попробуем-ка, чтобы он посвятил себя Христу, чтобы он стал учеником. Хорошо, стал учеником. Теперь мы имеем дело со следующей проблемой. И мы сталкиваемся с этой проблемой очень часто, когда люди могут тебе рассказать, любых проповедников, отсортировать, какой проповедник, какой модели богословия придерживается, какой оттенок богословский у него есть. И они могут защищать одного и отстаивать другого или спорить против другого. Но они так и застряли на этом большом знании, но они не научились соблюдать все, что Господь повелел. Здесь очень ясно сказано – уча их соблюдать. В книге притчи очень много сказано об этом. Притча 2 глава, 3 стих написано: «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать, как сокровище, то уразумеешь страх Господень». Заметьте, как правильное знание изменяет внутренние отношения человека. Если человек учится, учится, учится разным христианским вещам, и страха Божьего не добавляется в нем, это плохо. Я помню, когда только первые колледжи библейские стали открываться в бывшем Советском Союзе, вот, то такую байку рассказывали. Приехал студент на каникулы библейского колледжа, приехал на каникулы, побыл на каникулах, приехал назад, назад в колледж и спрашивает у него учителя там и все, ну как там? Он говорит, о, приехал домой, сказал проповедь, сразу 3 человека покаялись. Пресвитер и 2 диакона. Покаялись в том, что меня послали учиться. Это типичное явление, с которым сталкиваются многие учебные заведения. То есть, когда человек получил знания, но не научился жить ими. Здесь ясно сказано, уча их соблюдать. Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать, и подчеркивается все, что я повелел. То есть, наша задача заключается в том, чтобы, исследуя Священное Писание, мы все точнее и точнее были внимательны к истине, для того, чтобы быть послушным ей. Я с самого начала, когда я начал проповедовать, я поставил перед собой цель. Она не всегда у меня получалась, но она получается все больше и больше. Я проповедую самому себе. Некоторые люди, правда, говорят, о, это слабость, вот посмотри, он даже сам этого еще не достиг. И я точно говорю, что я сам еще многого не достиг. Я когда изучаю Писание, я изучаю для самого себя. Я исследую это для того, чтобы моя жизнь изменилась прежде всего. И только тогда мы можем быть эффективными, только тогда мы можем говорить людям, которые вокруг, учая их соблюдать. То есть, когда мы подводим итоги великого поручения, мы можем отметить несколько элементов, из которых оно реально состоит. Иисус Христос повелевает каждому христианину, во-первых, посвятить себя активному и жертвенному служению и возвещению Евангелия, сфокусированному на том, чтобы делать настоящих учеников, полностью посвятивших себя Христу, уча их серьезно относиться к библейскому учению, познавая и стремясь соблюдать истины, содержащиеся в нем. Вот это великое поручение. То есть Иисус открыл нам методику, что нам делать. То есть мы делаем все то, что помогает нам достичь вот этих целей. Мы посвятили себя активному и жертвенному служению, возвещению Евангелия, которое фокусируется на том, чтобы делать настоящих учеников, чтобы эти ученики полностью посвятили себя Христу, и чтобы они учились серьезно относиться к библейскому учению, познавая и стремясь соблюдать истины, которые в нем содержатся. Как я уже сказал, что сегодня очень много разных христиан, людей, которые называют себя христианами. Очень много людей, которые подходят к этому служению, изобретая самые разные сферы, вернее, самые разные подходы и методики. И они говорят, ну подумаешь, ну вот пришло много людей. Ну, правда, половина из них, наверное, неверующих. Но есть же плебелы. Даже Христос говорил, что есть плебелы. Поэтому нам так сильно уж и не надо стараться, чтобы точно уже отсортировать все, что там есть. Апостол Павел когда-то говорил, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Старайтесь сеять правильное. Это наша задача. Бог поставил перед нами эту цель. Мы, конечно, понимаем, что не все воспримут. Не все прорастет даже в тех, кто воспримет. И даже в тех, кого прорастет, не всех принесет плод. Помните эту притчу о 4 почвах? Ну, в каких-то прорастет. И наша цель, наша задача заключается в том, чтобы мы могли искать возможности, искать людей, которых можно было бы сделать учеников. Через несколько десятков лет апостол Павел писал своему ученику Тимофею, когда он находился в римской тюрьме, он пишет следующее, 2 Тимофею 2:2, «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Итак, мы говорили уже о трех повелениях, которые содержатся здесь, в этом великом поручении, которые определяют нашу методику. Делайте учеников, достигайте их полного посвящения. Третье, учите их жить истиной. Есть еще четвертое. Уповайте на помощь Иисуса Христа. Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Иисус обещает нам, что если мы будем делать то, что Он нам поручил, Он Сам будет с нами. Он будет сопровождать нас, Он будет давать нам бодрость, Он будет давать нам внутреннюю уверенность, Он будет давать нам силы для этого. И самое большое, Он будет действовать в сердцах людей, которым мы свидетельствуем, из которых мы хотим сделать учеником. Вы знаете, что ни один человек не станет верующим и не станет настоящим учеником Иисуса Христа без возрождающего действия Святого Духа. Поэтому нам нужно яснее понимать, что мы зависим от Христа, и Он с нами, что мы искали этой близости, искали ясной подчиненности Ему. Практические выводы. Несколько практических выводов из того, о чем мы говорили сегодня, перед тем, как мы помолимся. Посвящение Иисусу Христу включает в себя посвящение спасению и созиданию душ. То есть, если мы сегодня люди посвящены Христу, если мы верующие люди, то мы посвятили себя, мы должны были посвятить себя тому, чтобы мы могли спасать и созидать души. Второе. Великое поручение касается каждого христианина. Это не только то, что было сказано 12 ученикам, это то, что сказано всем ученикам. Каждому христианину. Третье. Иисус Христос спас нас, чтобы мы возвещали спасительное Евангелие, делая настоящих учеников. Но сегодня был достаточно большой день. Мы очень много услышали самых разных истин, самых разных вопросов. У нас сегодня есть возможность сейчас преклониться перед Господом и посвятить себя тому, чтобы мы могли стать реальным инструментом, который сделал бы церковь, в которой мы находимся, более эффективной, более способной оказывать реальное и практическое влияние на людей, которые нас окружают. И как вы видите, мы уже коснулись многих вопросов, которые очень ясно регламентируют или объясняют нам сущность этого процесса. Начиная с фундамента, о котором мы говорили, с богоцентризма, и заканчивая методикой. Завтра мы коснемся еще пару вещей, которые помогают нам прояснить этот вопрос. Но я бы хотел, чтобы сегодняшний день мы закончили посвящением. Давайте мы встанем сейчас, давайте мы обратимся к Господу в молитве. Приготовьте ваши сердца, осмыслите все то, о чем вы слышали сегодня. И отметьте в своем сознании, конкретно те вещи, в которых Господь обличал вас сегодня, которые вам нужно изменить. Реально представьте перед собой, реально сделайте вот эту ясную картину, запишите, может быть, это, чтобы то, что вы слышали сегодня, оно не улетело просто так, как хорошее время, хорошие беседы, хорошие тексты читали Священного Писания. Отметьте это для себя. Вот сегодня эта конференция должна изменить нас. Что она изменит в вас? В чем Бог коснулся вас? Что должно быть изменено в вас лично, в вашем мышлении, в ваших чувствах, в ваших оценках? Давайте возьмем сейчас немножечко времени, чтобы просто вот в спокойном, тихом состоянии, просто в тишине постоять в общении с Богом. Для того, чтобы все вот эти вопросы, которые сегодня подняты в нашем сознании, чтобы они стали перед нами еще раз, и чтобы мы в свете Божьего присутствия оценили их. Давайте возьмем немножко времени, и потом я закончу молитвой. Отец наш Небесный, мы пришли сегодня к Тебе. Пришли с ясным пониманием того, что Ты настолько велик, что Ты объяснил каждую мельчайшую деталь того, что Ты делаешь и как Ты практически хочешь влиять через нас. И вместе с этим, Господи, мы понимаем, что мы люди очень слабые и очень не способны делать дело Твое так, как оно достойно этого. Господи, предстоим пред лицом Твоим и умоляем, Господи, Тебя о благословениях на наши души. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты силою Своей сегодня запечатлил глубоко то, о чем мы говорили. Ты знаешь, чем наполнено сознание каждого из нас. Ты знаешь те точки, которые в наибольшей степени нуждаются в этом исправляющем и оживляющем действии Духа Твоего. И я сейчас умоляю Тебя, Господи, за каждого человека. Господи, действуй в нас сегодня. Оживляй народ Твой, Господь. Оживляй церковь Твою. Мы умоляем Тебя, Господи, чтобы Ты силою Духа Твоего Святого наполнял сердца и очищал их от всякой скверны. Удаляй, Господи, всякую самозначимость, всякий страх, всякую похоть, всякую лень. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас сфокусироваться на этой важной цели, чтобы мы по-настоящему жили тем, чтобы делать учеников. Я прошу Тебя, Господи, за все города, которые представлены здесь, за все церкви. Ты знаешь, Господи, положение в каждой церкви. Ты знаешь, Господи, все те вопросы, которые отвлекают и мешают делать это дело. Дай, Господи, силы народу Твоему. Дай мудрости, дай терпения, дай выдержки. Дай способности, Господи, чтобы ситуация здесь, в России, или с русскоязычными людьми во всем мире, чтобы она изменилась, Господи, чтобы были больше и больше таких людей, которые делают учеников, которые посвящают себя этому. Благослови народ Твой, Господи. Благодарим Тебя за этот день, который Ты дал нам здесь. Благодарим Тебя за все, что Ты сказал для нас. И я прошу Тебя, помоги, чтобы остаток этого вечера мы могли провести с тем, чтобы углубиться в этом знании. Сделай, Господи, это в наших сердцах. Чтобы это знание практически изменяло нашу практику. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.